Глава 22. Много шума из ничего. «Мне еще не исполнилось 7 лет, а будто 70, — думал Митридат, глядя на жалкое папенькино лицо. Слезы высохли сами собой. Все равно по части слезы обильности за родителем было не угнаться. Да и о чем плакать? Ну их всех с их жизнью, если тут такие дела творятся. Лучше умереть. Только Данилу с Павлиной жалко. Видно, что-то такое проступило в его лице. Алексей Воинович попятился, потер рукой лоб, словно хотел вспомнить нечто, но не мог.
— Шишку родительской любви расчесываешь, — усмехнулся Маслов. — Это самоновейшее немецкое открытие. Будто все качества человеческой натуры в шишках черепа проступают. Ты бы лучше шишку решительности в себе развил. Мне понадобится доказательство твоей преданности.
Папенька в ужасе повратился к тайному советнику. — Я? Вы желаете, чтобы я...
— Сам?
— Нет, увольте, я не могу. Ведь это единокровный сын мой. И рухнул на колени, руки по-молитвенному сложил, зарыдал в голос. Маслов назидательно сказал...
— Следовало бы, чтоб еще крепче тебя привязать. Но ведь ты и вправду не сможешь, только шуму да грязи понаделаешь. — Я и сам на такие дела не умелец, — признался он. — На то свои мастера есть. — Соврал я, давеч, будто один приехал. Тут на почтовой станции, близехонько, мои людишки ожидают, они все и исполнят. — Не трясись, мои чисто работают. — Ты вот что... Завтрашний министр, ты его за руку возьми, чтоб не вырвался, да рот заткни. Только от тебя и нужно.
Митридат не стал ни кричать, ни метаться. Такое на него сошло ко всему безразличие. Папенька, бормоча молитву, прижал его к себе, на уста наложил горячую ладонь. — Укусить, что ли? — вяло подумал Митя. — До кости. Чтоб память о младшем сыне осталась.
— А ну его. — Вот и хорошо, вот так и славно, — приговаривал Прохор Иванович, доставая из кармана бутылочку. — Еще одно германское изобретение по толкове черепных шишек. Средство для усыпления. Я химическую науку превыше всех прочих ставлю. Истинная королева учености.
Смочил платок. Накрыл им Митино лицо. На макушку часто-часто капали папенькины слезы. Платок пах резко, противно. От вдоха внутри черепа пробежало щекотание, закружилась голова.
— Все дальнейшее без тебя устроится, — доносился издалека голос Маслова
и с каждой секундой отдалялся все дальше и дальше.
— Ты мне только помоги его завернуть и до саней донести. Отрок хоть и невеликий, а все же пуда полтора весит. Мне же лекаря больше 20 фунтов поднимать не дозволяют.
И еще потом послышалось, уже не поймешь, наяву ли, во сне ли.
И похоронами сам озабочусь. Тут у вас Новый Иерусалимский монастырь близко. Место намоленное, тихое. У меня там человечек свой и закопает, и крест поставит. А ты, если пожелаешь... Можешь после каменную плиту заказать, как положено.
А дальше Митя уже ничего не слышал, уснул. Без сновидений, без кратких смутных пробуждений, которые сопутствуют обычному сну. Просто отяжелели и упали веки. А когда открылись снова, он увидел над собой серое покачивающееся небо. Фыркнула лошадь, что-то звякнуло, должно быть, сбруя. Рассвет, сани, едем. Более длинные мысли мозговая субстанция производить пока отказывалась, потому что пребывала в онемении. Во рту было еще хуже, так сухо, что язык шуршал о небо. Митридат похлопал глазами, и от этого нехитрого упражнения взгляд стал яснее, а мысли чуть длиннее. Платок с пахучей дрянью. Маслов — великий маг. Папенькины мечты осуществились. Новый Иерусалимский монастырь не довезли еще. Он приподнялся, увидел спину ссутулившегося возницы, присыпанную снегом пелерину плаща, высоко поднятый воротник. Это не Прохор Иванович, Тот в плечах поуже. Должно быть, мастер страшных дел, про которого говорил тайный советник. И зачем только очнулся? Чтоб новую муку терпеть. Тут возница обернулся, и Митя сразу понял, что новых мук не будет, потому что он уже отмучился и пребывает, если не в лучшем из миров, то во всяком случае на пути к нему. Лошадьми правил Данила Фондорин, и лицо у него было хоть усталое, но чрезвычайно довольное. «Это у греков Харон», — подумал еще не совсем оттаивший головой Митридат, «потому что в Греции всегда тепло, и Стикс зимой не замерзает. А у нас Россия, у нас нужно на тот свет по льду ехать на санях».
«Данил Ларионович», — спросил он скрипучим голосом, — «он и вас убил? Вы теперь тут пристроились, Хароном? Или нарочно меня встречаете, чтоб я не боялся? А я и не боюсь».
— Ничего, — ответил Харон Данила. — Сонная дурь из тебя скоро выветрится на холоде-то. Я по запаху понял, он тебя спиртовым раствором белильной извести одурманил. Одного не пойму, зачем масло у тебя живым в землю закапывать? Чем ты ему-то насолил? Неужто и он итальянцу служит? Невероятно.
— Живым в землю? Это в каком смысле? Однако учтивость требовала сначала ответить на вопрос собеседника, а потом уж спрашивать самому. Митя и хотел ответить, но от сухости закашлялся. Зачерпнул с санного полоза снежку, проглотил. Стало полегче.
— Так Маслов и есть великий маг. У него на копчике двойной крест. Метастазио — злодей сам по себе, а этот — сам по себе.
Фондорин присвистнул.
— Погоди, погоди, друг мой. «Как так? И откуда ты про копчик узнал? Я ведь не успел тебе рассказать про сатанафакский обряд посвящения. Как члены капитула наносят человеку в маске своему новому магу тайные знаки. Два на место рогов, один на место хвоста».
«Не успели», — сварливо сказал Митридат. «А как бы рассказали, все иначе бы сложилось. Не полез бы я прямо к волку в пасть, не остался бы сиротой».
«Что я слышу?» — вскричал Данила. Что стряслось с твоими почтенными родителями?
— Маменьки у меня по-настоящему никогда не было, — тихо ответил Митя. — А папенька? Он теперь тоже брат Авраама, который своего сына Исаака не пожалел. Наверное, и выше того поднимется, прямо в члены капитула.
Фондорин открыл было рот, да тут же и закрыл. Кажется, решил погодить с дальнейшими вопросами. Вместо этого пробормотал.
Дурной сон. Кошмар.
От упоминания о сне Митя вздрогнул, опасливо спросил.
— Данил Ларионович, а вы сами-то мне не снитесь? Вы наяву или как? Меня же, вы говорите, заживо закопали. Откуда же тогда вы взялись?
Фондорин откинулся назад, оперся на локоть. Вожжи бросил, и лошади побежали медленнее, зато веселее.
— Расскажу, все расскажу. Ехать еще далеконько. —
пообещал Данила, хмурясь.
— То, что ты мне поведал, меняет очень многое. Тут думать надо. Но сначала выслушай мою удивительную повесть. Прочее же оставим напосле. Расставшись с тобою и верив в свою участь слугам закона, я пребывал в глубокой печали и задумчивости. О чем, или, вернее, о ком я размышлял в тот ночной час, догадаться нетрудно. О той, которая, подарив мне краткий миг блаженства, навсегда со мной рассталась. О тебе же, каюсь, не помышлял вовсе, ибо почитал тебя в совершенной безопасности и не мог даже помыслить, что собственными руками верил бесценного друга кровожадному чудовищу. Вот оплошность, если не сказать хуже преступления. Я бесконечно виноват перед тобой. Так виноват, что даже не осмеливаюсь молить о прощении.
— Данил Ларионович, — простонал Митя, — ради бога, снова вы о прощении. Рассказывайте дело.
— Хорошо, хорошо. Не буду, — успокоил его Фондорин,
и далее рассказ тек плавно, не прерываясь.